Глава 13. Один хозяин недосчитался монетки и подумал, что эта служанка взяла ее, и поколотил служанку, а поскольку был выпивший, так и до полусмерти. На другой день рука у него попала в молотилку, и лекарь отнял руку по самое плечо. Чуть оклемавшись, стал хозяин думать, как умилостивить провидение. И, желая вернуть руку, подарил свой дом вдове своего брата, которая жила с детьми в бедности и под чужой крышей. И в скорости откопал он на своем поле сундук, а на дне сундука две золотые перчатки. И заплакал тот человек горестно и злобно. «Смеется надо мной провидение. Нет насмешки горше, чем дарить перчатки безрукому». Другой юноша желал получить любовь прекрасной девы. И, чтобы пленить ее сердце, украл денег и купил ей драгоценное кольцо. Но дева отвергла подарок, а провидение за кражу наслало болезнь и лишило юношу мужских достоинств. Тогда, желая искупить вину, стал он подавать нищим, кормить сирот, и ни дня его не проходило без доброго дела. Провидение стало им довольно и в награду послало любовь прекрасной девы. И когда она пришла к нему на ложе, он заплакал горестно и зло, потому что дева, даже самая соблазнительная, была ему без надобности. Смысл же моего рассказа таков: верша зло, не думай, что удастся умаслить суровое провидение, чтобы не пришлось потом плакать. Рассказчик умолк. Собравшиеся в корчме переглядывались уважительно, но хмуро, даже испуганно. Пущенная по кругу шапка вернулась, полная медных монет. «Спасибо, добрые люди. Завтра расскажу вам про женщину, которая наносила себе раны, дабы родичи могли перевязать их. И про волка, что отвратился от мяса, желая заслужить милость провидения. И про козла, который испортил огород и был наказан за потраву. Завтра, добрые люди, а сейчас у меня саднит в горле». Рассказчик залпом осушил предложенный стакан, поднялся, опираясь на костыль, и удалился в дальнюю комнату. Те, кто видели его вчера, могли бы отметить, что сегодня он двигается куда легче и ловчее. Во всяком случае, Ирена, шедшая следом, отметила. Притворилась за спиной дубовая дверь. «С приобретеньицем», — сказал Семироль, сгружая монеты на стол, потемневший от времени и въевшегося жира. Рек, неподвижно сидевший перед горящей свечой, промолчал. Семироль уселся за стол, придвинул к себе тарелку с холодной ветчиной, изъял из тайника бутылку темного вина, в одиночестве выпил. Рек по-прежнему молчал. Ирена присела на табурет напротив. «Ну что, рыцарь Костоправ?» Семироль отставил бутылку. «Так и будем молчать?» Рек бросил на адвоката-вампира угрюмый взгляд. Семироль привольно откинулся на спинку стула. «Я благодарен вам за поддержку, которую вы оказали в свое время госпоже Хмель. Я особо благодарен за виртуозно проведенную хирургическую операцию. Вероятно, вы достойнейший из бескорыстных и бескорыстнейший из достойных». Рек поднял голову. «Мне надо поговорить за госпожой Иреной. Только с ней». Семироль облизнул губы, будто подбирая с них остатки вина. Побарабанил пальцами по столу, кивнул. «Ладушки». Поднялся и вышел, негромко постукивая костылем. Ирена смотрела на остатки ветчины. Ей не хотелось есть ни капельки. «Я прошу разрешения оставить вас, госпожа Ирена. Рек смотрел прямо перед собой. Она ждала этих его слов и все равно вздрогнула. «Вы просили у меня помощи в поисках двух людей. Одного из них...» Рек запнулся. «Одного мы нашли. Вероятно, моя миссия исполнена?» Она все еще молчала. Ей было страшно. Она привыкла иметь под боком, если не каменную стену, то, по крайней мере, твердый поручень, о который всегда можно опереться. Молчаливого Река. И хоть Семироль был во многих отношениях даже надежнее, теперь ее почему-то страшила перспектива остаться посреди этого вывихнутого мира вдвоем с вампиром. «Вы...» — она сглотнула. «Вы все-таки подумайте, Рек. Мы с Яном должны найти еще одного человека. Или... Короче говоря, наши поиски не закончены. Меня ищут». Она перевела дыхание. «Мне будет не хватать вас, Рек. Честно». Он посмотрел на нее быстро, пристально. Отвернулся. «Ваш отец вашего ребенка больше не желает меня видеть. Вероятно, он имеет на это право». Она дернулась, как от пощечины. «Рек, то, что связывает меня с Семиролем, думайте что угодно, но это не то, что вы думаете». Он бледно усмехнулся. «Откуда вы знаете, что именно я думаю?» В обеденном зале ворчала, насыщаясь толпа. Кто-то тяжело прошел по коридору, что-то разбилось со звоном. Где-то хлопнула дверь. «Можете поверить, госпожа Ирена, мне тоже, видите ли. Продолжая помогать вам, я нарушу обет». Она не поняла. Тогда он объяснил, улыбаясь, будто ребенку. «Мое служение вам перестало быть бескорыстным. Видеть вас ежедневно — награда, на которую я не вправе рассчитывать». Все просто. Они молчали еще минут 10. Наконец, без стука, не скрипнув дверью, явился Семироль. Перевел взгляд с одного лица на другое. Хмыкнул. Ирена поняла, что ненавидит его, циника. Почти ненавидит. «Завтра утром я трогаюсь в путь», — бесцветно сказал рыцарь. Семироль кивнул, ни капли не удивленный. «А мы остаемся. Нашему будущему ребенку хватит острых ощущений». «Нашему будущему ребенку. Это значит, что вампир передумал отнимать его у Ирены. Нашему будущему ребенку. Да что же такое, — подумал Рек в эту минуту, — что глаза его сделались как холодец. «Вы не правы, Рек, — сказала она беспомощно. — Оставайтесь». Рыцарь помедлил, поднялся и вышел. Беззвучно прикрылась дверь. Пахло кислятиной, еще свежим деревом и дымом, но запах кислятины был сильнее, пробивался в щели, заставлял Ирену брезгливо морщиться. Хотя после всего, что было, уж какая брезгливость. «Знаете что, Ян? Ирена, давайте, наконец, на «ты». Я устал». Она вздохнула. «Ян, вы... ты. Уверен, что люди из-под высокой крыши не идут за нами по пятам. И если это так, уж не встанете ли вы сами с мечом или с такой вот шипастой вертушкой на пороге этой самой комнаты?»
То есть ты предлагаешь оставить рыцаря из прагматических соображений?» После паузы спросил Семироль.
«Похвальная рассудительность. Ирене сделалось противно». Семироль был прав. Ирена относилась к великодушному Реку исключительно потребительски, как к удобной, неприхотливой, подчас незаменимой вещи.
«Но так называемые люди из-под так называемой высокой крыши, чтобы ей прохудиться поскорее, давно уже потеряли тебя из виду. А потому расслабься, не надо пороть горячку, думай, Ирена.